«Но почему я это делаю?» — спрашивал он себя. «Хочу отомстить Арникоту за его жестокое обращение со мной?» «Нет, вряд ли. Я не отношусь к мстительному типу людей. К ним относятся анально-экспульсивные особи и орально-кусающие». Оглоб давно уже отнес себя к генитальному разряду, предающемуся зрелому половому соперничеству. С другой стороны, размолвка с Арникотом заставила его рыться в деле ребенка Эстергази. Так что между этими событиями прослеживается хоть и небольшая, но связь. Причинно-следственная связь. Он вернулся к документам и вновь недоуменно нахмурился. Что за странные отношения, в которых спустя несколько лет после развода сохранилась сексуальная связь? Зачем тогда было разводиться? Не столкновение ли честолюбий тому причиной? Энн Эстергази, несомненно, относится к властному типу женщин с доминирующими мужскими признаками. Юнг называл таких духовно одержимыми. Для успешных отношений с женщиной подобного типа необходимо сразу же захватить инициативу в свои руки и не отпускать ее. Одно из двух – или властвовать над ней, или быстро потерпеть поражение. Глоб отложил папку и направился по коридору к игровой комнате. Посетительница играла в кости со своим сыном. Он подошел к ним и остановился, наблюдая за игрой, пока миссис Эстергази сама не подняла голову. «Здравствуйте, доктор Глоб», — весело поприветствовала она. «Здравствуйте. Когда закончите, не заглянете ли ко мне в кабинет?» Приятно было видеть, как самонадеянное, уверенное выражение лица этой женщины исчезло, уступив место тревоге. «Конечно, доктор Глоб». Через 20 минут она уже сидела напротив него. «Миссис Эстергази, когда ваш мальчик впервые появился в Бен-Гурионе, у нас имелось много сомнений относительно природы его состояния. Сначала мы считали, что оно вызвано психическими нарушениями, возможно, травматическим неврозом или...» «Доктор, вы хотите сообщить мне, что поскольку Сэм обнаруживает лишь интеллектуальную дефективность, вы собираетесь исключить его?» — решительно спросила женщина. — «Ну и физическую неполноценность», — добавил Глоб. — «Это не ваше дело». Покорно соглашаясь, он взмахнул руками. — «Когда я должна его забрать?» Она побледнела, руки, вцепившиеся в сумочку, дрожали. — «Ну, дня через 3-4. Можно через неделю?» Прижав руку к лицу, миссис Эстергази невидящим взглядом уставилась на ковер, покрывающий пол кабинета. Время шло. «Возможно, вам известно, доктор», — начала она дрожащим голосом, «что уже в течение некоторого времени я провожу кампанию против законопроекта ООН, предполагающего закрытие Бен-Гуриона». Постепенно ее голос обретал силу и уверенность. «Если вы вынудите меня забрать Сэма, я прекращу свою деятельность в данной области. И можете не сомневаться, законопроект будет одобрен. Более того, я поставлю в известность Сьюзен Хейнес, почему я отказываюсь вам помогать». Холодная волна ужаса захлестнула Мильтона Глоба. Он буквально оцепенел. «Вы поняли, доктор?» — осведомилась миссис Эстергази. Ему удалось кивнуть. «Доктор, я давно занимаюсь политикой», — вставая, продолжила Энн. «Арникот считает, что все это на самодеятельном уровне, но он ошибается. Уж поверьте мне, в некоторых сферах политики я достаточно проницательна». «Да, я чувствую», — ответил Глоб. Он тоже поднялся и проводил ее до двери. «И, пожалуйста, больше никогда не возвращайтесь к этому разговору о Сэме. Для меня он слишком болезнен. Мне гораздо легче считать его аномальным». Миссис Эстергази посмотрела доктору прямо в глаза. «Считать сына умственно отсталым выше моих сил». И, повернувшись, она легкой походкой зашагала прочь. «Не слишком-то хорошо получилось», — заметил про себя доктор Глоб, трясущимися руками закрывая дверь. Совершенно очевидно, она страдает садистскими наклонностями. Мощные всплески неприязни в сочетании с направленной вовне агрессией. Он снова сел за стол, закурил сигарету и задумчиво затянулся, пытаясь вернуть себе уверенность. Когда Джек Болин вышел в коридор, Манфреда и след простыл. Мимо пробежало несколько ребятишек, вероятно, спеша к своим учителям. Джек двинулся вслед за ними, недоумевая, куда делся Манфред, да еще с такой скоростью. Что-то тут не так. Впереди он заметил группу детей, стоявших вокруг высокого седовласого джентльмена с кустистыми бровями, в котором Джек признал Марка Твена. Манфреда среди них не было. Когда Джек уже миновал их, Марк Твен вдруг прервал свой монолог, обращенный к слушателям, и, затянувшись сигарой, поинтересовался. «Дружище, я ничем не могу быть вам полезен?»
«Я ищу маленького мальчика, который прилетел со мной», —
остановившись, ответил Джек. «Я знаю всех здешних мальчуганов», — ответила обучающая машина Марк Твен.
«Как его зовут?»
«Манфред Штайнер», — и он описал мальчика внимательно слушающему автомату. «Хм», — ответила машина, когда он умолк и еще раз затянула сигарой. «Полагаю, вы найдете его с римским императором Тиберием. По крайней мере, так мне сообщает руководство, которому поручено попечение над этим заведением. Я имею в виду школьного мастера».
Тиберий.
Джеку и в голову не приходило, что в школе представлены такие фигуры, развратные и безумные персонажи истории. Вероятно, Марк Твен догадался, о чем он думал, по выражению его лица.
«Здесь, в школе, вы встретите, сэр, не только образцы для подражания, но и примеры того, чего нужно избегать с наивысшим тщанием. Путешествуя по этим залам, вы встретите много разбойников, пиратов и негодяев, честно излагающих свои поучительные истории для просвещения юношества».
Марк Твен выпустил кольца дыма и подмигнул Джеку. Джек смущенно поспешил дальше. В следующий раз он остановился у Иммануила Канта, чтобы справиться о направлении. Рядом с великим философом стояло несколько подростков.
«Тиберия вы найдете вот там»,
— ответила машина с сильным акцентом и с полной уверенностью указала дальше. Джек последовал совету и через мгновение увидел хрупкую фигуру. Казалось, римский император стоял задумавшись, но как только Джек приблизился к нему, он повернулся и промолвил.
«Мальчик, которого вы ищете, пошел дальше. Ведь это ваш мальчик. На редкость симпатичный юноша».
Тиберий умолк, вновь погрузившись в свои размышления. Джек знал, что на самом деле он подключается сейчас к школьному мастеру, который, задействовав все автоматы, пытается определить местонахождение Манфреда.
«В данную минуту он ни с кем не беседует», — сообщил Тиберий.
Джек двинулся дальше. Мимо промелькнула женская фигура среднего возраста, одарив его улыбкой. Рядом с ней не было детей, и он не смог догадаться, кто это.
«Ваш мальчик с Филиппом II испанским», — проинформировала она и указала направо по коридору, добавив странным тоном. «Будьте добры, поспешите. Мы будем вам крайне признательны, если вы выдворите его из школы, и чем быстрее, тем лучше. Спасибо большое».
Машина умолкла, и Джек поспешил в указанном направлении. Как только он свернул, перед ним выросла бородатая аскетичная фигура Филиппа II. Манфреда рядом не было. Но его неуловимый дух все еще витал здесь.
«Он только что отбыл, любезный сэр», — произнес автомат таким же обеспокоенным тоном, как и предшествовавший. «Найдите и выдворите его, чем заслужите всеобщую признательность».
Джек бегом бросился по коридору, чувствуя, как его подгоняет леденящий ужас.
«Всеобщую признательность?»
Проводила его чья-то сидящая фигура в белой тоге, когда он проносился мимо. «Как можно скорее», — подхватил другой седовласый мужчина в сером смокинге ту же летанию. Джек повернул за угол и увидел Манфреда. Он сидел на полу, прислонившись к стене и опустив на грудь голову.
«Почему ты убежал?»
— наклонившись к нему, спросил Джек.
Мальчик молчал.
Он прикоснулся к его плечу. Тот никак не реагировал.
«С тобой все в порядке?»
— спросил Джек. Мальчик шевельнулся, поднялся на ноги и повернулся лицом к Джеку.
«В чем дело?»
Манфред молчал. На лице мальчика отражались противоречивые чувства, не находящие выхода. Он смотрел на Джека и словно не видел его, полностью погруженный в себя и не умеющий прорваться в окружающий мир.
«Что случилось?»
— повторил Джек. Но он и сам понимал, что ему никогда не удастся это выяснить. Стоящее перед ним существо не умело выражать свои мысли. Между ними могла существовать лишь тишина, полное отсутствие понимания, бездна, которую никогда ничем не заполнить. Мальчик отвернулся и снова сел на пол.
«Оставайся здесь», — сказал Джек. «Я попрошу их найти мне Дэвида».
Он устало поплелся прочь. Манфред даже не пошевелился. Дойдя до ближайшей обучающей машины, Джек попросил.
«Мне нужен Дэвид Болин, пожалуйста. Я его отец. Я заберу его домой».
Машина являла собой Томаса Эдисона. Пожилой джентльмен вздрогнул,
устремил на него взор и приложил руку к уху. Джек повторил свою просьбу.
«Гадл, гадл!» — закивал автомат.
Глаза у Джека полезли на лоб. Он обернулся, но Манфред все так же сидел на полу, привалившись к стене.
«Гадл, гадл!» — снова сообщил Томас Эдисон, открыв рот и умолк.
«Это я?»
— в панике спрашивал себя Джек.
«Это финальный психический срыв или...» Но альтернативу он так и не нашел.
Дальше по коридору был виден еще один обучающий автомат, обращавшийся к группе детей. Его металлический гулкий голос разносился по всему коридору. «Гадл, гадл», — сообщал он детям.
Джек закрыл глаза. С удивительной отчетливостью он понял, что его восприятие, его психика не обманывают его, что все происходит на самом деле.
Манфред Штайнер проник в структуру общественной школы, разрушив ее потаенный механизм.